Он же сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.
Евангельское чтение, которое мы только что услышали, состоит из двух частей. В первой Господь отвечает фарисеям, которые пытаются получить от Него ответ на вопрос, в каких конкретно ситуациях можно разводиться с женой. По сути, ответ Христа содержит в себе изрядную долю обличения. С Его помощью Он как бы говорит своим оппонентам: «Вы прекрасно знаете Священное Писание, закон и многочисленные предания своей традиции. Однако вы настолько закостенели в своем состоянии, что просто не в силах увидеть очевиднейшие ответы на простейшие вопросы». Что это за состояние, которое не позволяло фарисеям видеть мир в правильном ракурсе? Речь идет о самомнении, когда человек не сомневается в своем интеллектуальном и духовном совершенстве. На окружающих он смотрит свысока, о себе думает, что абсолютно все и обо всем на свете знает. Это очень трагичная ситуация, ведь такой человек перестает познавать, учиться, развиваться. Окружающий мир и люди становятся ему просто неинтересны. Он искренне не понимает, что они могут ему предложить, ведь он и так все знает и во всем разбирается. А потому, каких бы интеллектуальных и духовных высот такой человек до этого не достиг, его ум со временем теряет гибкость, становится костным, его сердце скукоживается и засыхает. По сути, это симптомы надвигающейся духовной и интеллектуальной смерти. Поэтому Христос во второй части отрывка призывает всех своих последователей уподобиться детям. В отличие от скучающего взрослого сноба, который уверен, что знает абсолютно все на этом свете, для которого нет никаких тайн, ребенок еще способен многому удивляться. Для него в этой жизни остается множество загадок, а потому он предельно открыт окружающему миру, людям и Богу. Он еще готов слушать, готов подвергать сомнению собственный опыт. А ведь все это и есть условия настоящего как интеллектуального, так и духовного познания и развития. Эти два образа, образ костных фарисеев и образ детей, прекрасно иллюстрируют нам, какова цель нашей духовной жизни. Некоторые скажут, что это накопление интеллектуальной и духовной мудрости. Чтобы ее приобрести, мы читаем назидательные книги, соблюдаем церковный устав, стараемся вести внимательную внутреннюю жизнь. Это верно, но только отчасти. Ведь если мы формулируем цель таким образом, то однажды может наступить момент, когда мы присытимся и начнем скучать. Все, теперь-то я во всем разобрался. Я специалист. Пойду учить окружающих. Чем в этом случае мы будем отличаться от евангельских фарисеев? Поэтому Господь и корректирует эту цель. Наша главная задача – приобрести детское состояние открытости перед людьми, миром и Богом, а также ощущение того, что этот мир исполнен тайн своего Творца. Не все из них нам открыты, и перед некоторыми нам просто стоит склониться в благоговейном молчании. А потому, дай же нам, Господи, стяжать это душевное расположение, чтобы та мудрость и то истинное знание, которое Ты готов даровать человеку, стали однажды, пусть и незаметно для нас, достоянием нашего ума и нашего сердца.
Один из трогательных эпизодов Евангелия – это сцена, только что описанная евангелистом Марком. Матери приносят своих детей к Иисусу по обычаю, чтобы через близкого к Богу человека и на их чад сошло благословение. Можно предположить, почему учеников это раздражало. Они относились к такому естественному материнскому желанию как к чему-то слишком примитивному, недуховному, невозвышенному. Этот глубинный материнский семейный эгоизм в их головах контрастировал с высокими нравственными призывами Иисуса, его словами о самоотречении, о несении креста, о необходимости отдать свою жизнь ради других. И тут эти несносные мамаши, которые кроме блага своих отпрысков ничего другого видеть не хотят. Ну и сидели бы там в сторонке, не мешая и не досаждая и без того утомленному учителю. Редкий случай, когда Спаситель негодует, то есть с праведным гневом реагирует на ситуацию. Это для учеников дети недочеловеки, а для Иисуса – посланники иного царства, нездешнего, осколки былого рая, все еще не утратившего свою красоту и очарование. Более того, Иисус ставит этих малых детей в пример всем своим слушателям, причем ставит очень категорично. Кто не примет Царство Божие, как эти дети, в простоте, доверии и непосредственности, тот не сможет попасть в него. Под словом «принять» имеется в виду не просто какое-то общее согласие, но совершенно конкретное подчинение, согласие с правилами. Когда мы принимаем какое-то распоряжение, тем самым мы берем на себя обязательство его исполнять. Когда ребенок принимает родителей, он их слушается. Не потому, что чем-то вынужден или их смертельно боится. Он просто доверяет им и любит их, потому что уже имеет определенный опыт изначальной родительской любви. Ему есть на что опереться и двигаться дальше. Одной из тупиковых ветвей духовного возрастания в вере является вера от ума, не подтвержденная опытным переживанием. Можно достаточно быстро понять, что такое православный уклад жизни, выучить правила поведения в храме, понять, что говорить на исповеди и как вычитывать молитвенное правило, и застрять в этом на десятилетия. Это успешно состоявшееся встраивание в церковную систему вовсе не означает уже свершившейся встречи со Христом в жизни. Более того, можно влюбиться в этот богатый церковный антураж и отождествить его с Богом, подменить живого и сущего Бога внешними формами, какими бы святыми и благочестивыми они ни были. Психологически это можно очень легко объяснить. Есть определенное число людей, которые получают удовольствие от приобретения различных художественных принадлежностей – кистей, красок, дорогих сортов акварельной бумаги, и дома все это иногда даже используют для своего хобби. Но этим на самом деле не живут. Все лежит на своих местах, чистенько, аккуратненько, любо-дорого посмотреть. Да и сам любитель с приподнятым настроением расскажет, какую новую игрушку для своего увлечения он недавно приобрел. А придешь в мастерскую к настоящему художнику, профессионалу, там совсем другой расклад. Краски не пойми где, что-то засохло, что-то еле наскребает для работы, ругая сам себя, что забыл вовремя купить. Сказать, что творческий беспорядок? Так это будет слишком большой комплимент. Да и сам маэстро то ли в депрессии, то ли в очередной творческой стагнации. Или с безумными от вдохновения глазами ждет не дождется, когда же, наконец, его оставит нежданный посетитель, чтобы остаться наедине с незавершенным произведением. Но зато, когда посмотришь, каков плод первого, самодовольного дилетанта, и второго, вечно недовольного и мрачного профессионала, как говорится, разница налицо. Похожее может происходить и в духовной жизни. Неважно, каков внешний церковный антураж нашей жизни, сколько иконочек в иконостасе, насколько гарантированно свят в глазах православной общественности наш духовник. Гораздо важнее та искренняя увлеченность Христом, как у малых детей, только имея которую и можно прорваться сквозь наши человеческие условности в царство того, для кого дети – главные друзья и помощники.
Историки утверждают, что не только в наше время верующие женщины стремятся к тому, чтобы их детям преподал свое благословение какой-нибудь известный человек святой жизни. Израильские женщины времен земной жизни Господа Иисуса Христа мечтали о том же самом, чтобы их детей благословил великий и известный раввин. Подтверждение словам историков мы находим в только что услышанном отрывке Евангелия от Марка. Евангельский эпизод, который сегодня предложила нашему вниманию церковь, ослепительно красив, но чтобы понять и увидеть его красоту, нам необходимо держать в уме обстоятельства, при которых он произошел. Христос шел в Иерусалим, шел туда в последний раз. Он шел на распятие и знал об этом. Ужасная тень распятия стояла перед его глазами на всем протяжении последнего пути. Апостолы знали это, хотя, может быть, и не до конца понимали, и пытались оградить молитвенную сосредоточенность своего учителя от, как бы мы сказали сегодня, внешних раздражителей. Но, несмотря на всю трагическую напряженность момента, Христос находил время для детей. В состоянии постоянного напряжения ума Он находил время, чтобы взять детей на руки и, возможно, даже поиграть с ними. И этот евангельский эпизод частично проливает свет на человеческие свойства Христа, на его характер. Это с одной стороны, а с другой подсказывает нам, какими мы сами должны быть. Он не мог быть суровым и мрачным. К суровому и мрачному дети не потянутся. От таких людей дети стараются держаться подальше. Христиане призваны подражать Христу. Его часто называют новым Адамом и совершенным человеком. И мы призваны к созиданию в самих себе нового человека, созданного по образу создавшего его, то есть по образу Христа. А раз так, то и внешние проявления чувств, внешние проявления нашего настроения должны максимально походить на проявления чувств и настроений Христа Спасителя. Нам может быть невероятно страшно и грустно, мы можем переживать упадок сил и боль, но если мы христиане, мы не имеем права транслировать эти свои состояния вовне. Тем более мы не имеем права прикрываться серьезностью христианства и ходить скучными да печальными. Христос ясно показал нам сегодня, какими мы должны быть. Привлекательными для детей, потому что таковых есть Царствие Божие. И дети, их к нам стремление и бескорыстная чистая любовь – вернейший признак того, что мы на верном пути. И главное для нас – не сбиться с этого пути и не изменить ему.
Каждый знает по себе, что переключиться с одной мысли на другую довольно сложно. Даже если радикальным образом сменить тему, то те идеи, которые занимали голову до этого, найдут себе место и здесь. Так и в этом евангельском эпизоде дети появились внезапно на фоне финала беседы о браке. Кажется, что Господь Иисус Христос целиком переключился на новую тему, но это не совсем так. Технически да, Он закончил говорить о браке, но ведь беседа о браке имела высшую цель, которая очень отчетливо прослеживается и в наставлениях относительно детей. Брак и достойное прохождение его сложностей свидетельствуют о принятии воли Бога о самом себе. Абсолютное и безоговорочное принятие этой воли. Господь прекрасно осознавал, что призыв принять волю Бога – чистый, незамутненный идеализм. Звучит это прекрасно и возвышенно, но к реальности отношения не имеет. Для подавляющего большинства людей эта фраза абсолютно пустая, после которой наши современники отключают свой слух, а разум перенаправляют к иным предметам. Христос не хуже нашего знал и видел, что мы живем в мире, который не предполагает присутствие абсолютной веры. Он прекрасно осознавал и то, что вопрос доверия Богу и вообще возможности веры стоит и перед его учениками. Как вообще возможна вера? Как возможно жить по вере? Что, в частности, может заставить человека верить в высший смысл брака тогда, когда вообще нет сил верить во что бы то ни было? И вот здесь-то на помощь и приходят так вовремя подоспевшие ко Христу дети. Дело не в том, что они чисты и невинны, тем более, что это далеко не всегда так. У детей есть нечто совершенно иное, то, чего очень сильно недостает взрослым, то, что не отражают сентиментальные рассуждения о детях. Во-первых, они еще ничего не успели достичь и потому не являются какими-то значимыми в общественном смысле членами общества. Во всяком случае, так было во времена земной жизни Христа. А во-вторых, дети полностью зависят от того, что им дают. Они не могут взять или добиться чего-то сами. У них есть только то, что они получили как дар. Особенным образом это касается совсем маленьких детей. Они умеют принимать дары взрослых, они позволяют себя одаривать. А вера подобна протянутой в сторону взрослого пустой руке ребенка. Эта рука открыта, она готова принять дар. Царство Божие – дар. Он не может быть следствием заслуг или статуса, а значит, нет того, кто его достоин, и нет того, кто совершенно точно будет его лишен. С точки зрения Царства Божия нет великих и заслуженных. Нет маленьких и ничтожных. Но есть те, кто смог забыть о самом себе и протянуть руку Богу. Кто смог стать подобным ребенку, чтобы в безоговорочном доверии принять его дар. И есть те, кто по каким-то причинам не может этого сделать. Именно об этом говорит Господь Иисус Христос, когда ставит нам всем в пример принесенных к Нему детей. Их умение принимать дары взрослых и есть то искомое и многим взрослым недостающее умение принимать волю Бога.
Сестра одной из моих крестниц, когда была еще совсем маленькой девочкой, ей, кажется, не было еще и года, впервые увидела свое отражение в зеркале. Она поняла, что отражение не чье-то, а ее, что в зеркале никто иной, как она сама. Она себе чрезвычайно понравилась, и ее было невозможно оторвать от созерцания самой себя. Родители вынуждены были спрятать все зеркала в доме, потому что любая встреча той маленькой девочки с зеркалом заканчивалась скандалом, если ее кто-то пытался от него увести. Откуда такая тяга к самолюбованию? Она не могла этому ни у кого научиться. Ее родители очень скромные и бесконечно далекие от такого проявления любви к себе люди. Так откуда же? Христианский ответ прост. Это следствие грехопадения. Любой человек рождается с потенциальной тягой к греху. Но младенец попросту не способен реализовать эту тягу. Когда же он обретает такую способность, то он незамедлительно начинает делать не совсем приличные вещи. К примеру, едва научившись говорить, он пытается все присвоить себе. Он утверждает, что игрушки принадлежат ему, он требует ему что-то дать, и вообще он крайне сосредоточен на себе самом. Конечно, бывают исключения, но они встречаются нечасто, а греховная природа в любом случае находит способ себя проявить. Вся остальная жизнь человека – не что иное, как борьба с тем наследием, которое мы получили от Адама и Евы. Но при всем при этом из Евангелия мы знаем о трепетном отношении Христа Спасителя к маленьким детям. Впрочем, Он не говорит, что Царство Небесное принадлежит им. Он говорит иначе. «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Таковых, то есть подобных детям. Но подобных в чем? В том, что они хотят, но не могут реализовать свою наклонность к греху, или в том, что они совершают лишь детские забавные грехи? Нет, ни в первом, ни во втором. Царство Божие принадлежит тем, кто способен доверять Богу так, как дети доверяют взрослым, безоговорочно и безапелляционно. Конечно, такое детское доверие нужно еще заслужить. Дети доверяют далеко не всем, но тем, кому они поверили, они верят всегда и во всем. Если взрослый сказал, что это хорошо, то оно будет хорошим. Если взрослый определил что-то как плохое, то оно будет в сознании ребенка плохим. Да, эта схема работает только с совсем маленькими детьми. Но ведь и ко Христу приносили отнюдь не подростков, а тех, кого можно было принести, то есть младенцев. В истории Ветхого Завета есть несколько человек, которые сумели в своей жизни реализовать идеал детского доверия Богу. Самый значимый и самый яркий из них – праотец Авраам. Именно о нем, как об уникальном примере абсолютного доверия Богу, писали апостолы. К примеру, апостол Павел. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. О нем же свидетельствовал апостол Иаков. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Для Авраама, как и для младенцев – хорошим и добрым было то, что определил тот, кому он доверял, то есть Бог. Он не задавался вопросом, почему это именно так. Он просто жил в соответствии с определениями Божьими, и через это он явил собой высочайший пример праведности и святости.
Пожалуй, мало у кого из верующих людей возникают сомнения в том, что человек должен познакомиться с верой в детстве. Наверное, люди по-разному могут видеть это знакомство, но отрицать его важность практически невозможно. Мы часто можем услышать от верующих об особой детской религиозности. Причем речь идет не только и не столько об уроках закона Божьего в воскресной школе или детском церковном хоре. В то же время мало кто из взрослых воспринимает детей в церкви всерьез. Наша цивилизация такова, что очень долгое время дети воспринимались в качестве маленьких взрослых, тех, кто должен вырасти и поскорее войти в серьезную и осмысленную жизнь. Мы, конечно, можем умиляться детям, но говорить о серьезном восприятии их духовного опыта – это вряд ли. Случается, что люди рассказывают отдельные чудесные истории. о том, как ребенок сказал нечто глубокое. Может быть, нечто увидел, чего не видели взрослые. Но почти никогда этот опыт не становится для нас определяющим в каком-то религиозном вопросе. И это неспроста, совсем неспроста. Дело в том, что многие оттенки религиозных чувств действительно сокрыты от детей. Они становятся нам понятны, как будто бы созревают именно во взрослой жизни. Например, мы говорим, что христианство – религия спасения. Но пока мы не почувствуем в себе действие греха и его плена, пока мы не поймем своей вины и недостоинства, мы не почувствуем жажды прощения. Пока мы не поняли, что сами со злом внутри мы справиться не можем, мы так и не согласимся с тем, что нам в жизни нужен какой-то спаситель. Когда же мы взрослые, проходя через разные трудности и ситуации выбора между верностью и предательством, понимаем, что в нашей жизни все не так просто и однозначно, и совсем не так, как нам хотелось бы, тогда мы понимаем, что только Бог может нам помочь. Всего этого дети почувствовать не смогут, так как нравственное чувство развивается постепенно. Для них все просто. Есть Бог, которого они могут представить себе в самом простом виде, совершенно не абстрактно, не как абсолютное и вечное существо. Это может показаться недостатком их веры, но одновременно это является и достоинством, потому что Бог для них совершенно реален, как реальны мама и папа. И когда они просят у него чего-то, им даже не приходится прилагать усилий, чтобы обращаться к нему, как к родному и близкому, к тому, кто все время рядом. И вот этот их опыт чрезвычайно важен. Безвинное состояние позволяет им думать о Боге просто, предстоять перед Ним без мыслей о себе, думать о Нем, а не о себе перед Ним. Наши сложные чувства вины и ответственности, которые представляются нам такими важными, часто играют с нами злую шутку, так как мы и Бога начинаем воспринимать через себя. Действительно, грех и вина позволяют нам почувствовать нужду в спасении. Но очень сложно бывает воспринять Бога именно как Бога, без оттенка утилитарности. Бога как Отца, а не как того, кто может быть нам полезен в духовных и телесных нуждах. Не случайно индоевропейская бхага, от которого происходит и наше русское слово «бог», означало «щедрого и богатого дарами». В этом понятии изначально заложено то, каков Бог для нас. Но Бог выше этого. Он выше и значимее наших нужд. И ни к нам, ни к нашим нуждам, очевидно, не сводится. Дети, конечно, также могут думать о Боге по-разному. Ведь очень многое зависит от того, чему мы их научим. И все же, их сознание, незамутненное взрослыми проблемами, позволяет им воспринимать Бога самого по себе и любить Его просто за то, что Он есть. Как мы, например, любим родителей просто так, и считаем любовь за что-то менее совершенной. В сегодняшнем чтении Христос негодует на тех, кто запрещает приносить к Нему детей, и говорит ученикам, что тот, кто не примет Царствие Божие как дитя, не войдет в Него. Как же принимает ребенок Царство Божие? В первую очередь, как дар, потому что ничего заслужить никакими трудами он не может. Как и в отношениях с родителями, он просто понимает, что нуждается в помощи отца и в заботе матери, и полностью им доверяет. Это свое доверие он никак не осознает, но просто живет им, живет и чувствует, что мать и отец рядом и любят его. Именно так верили Богу ветхозаветные праведники, как Енох или Авраам. Они ходили перед Богом и были его друзьями. Дети нередко кажутся нам такими далекими от религиозной глубины и серьезности. Но наша серьезность может закрыть от нас Бога, сконцентрировать нас на самих себе. Конечно, опыт веры не сводится к детской открытости и доверию, но они очень важны, потому что без них мы так и будем стоять на пороге царства, больше беспокоясь о себе, чем о даре, который для нас приготовил Господь. В начале сегодняшнего чтения мы слышим, как Христос говорит с учениками о разводе. После этого апостолы, которые обычно не вмешивались в отношения людей с учителем, а иногда даже просили его уделить кому-то внимание, довольно странно реагируют на людей, пришедших с детьми. Они их попросту не пускают к Спасителю. В древних текстах не было абзацев, разделений на главы и стихи. Поэтому мы не знаем, Был ли временной промежуток между разговором о разводе и приходом тех, кто хотел, чтобы их детей благословили? Но, судя по всему, одно событие произошло за другим. Дело в том, что разговор о разводе происходит в доме. Конечно, возможно, чтобы ученики не пускали кого-то ко Христу публично, на виду у всех и даже у него самого. Но гораздо правдоподобнее эта ситуация выглядит, если представить себе, что они не пускают пришедших в дом. Это пространство, где, стоя у дверей, они могли почувствовать себя хозяевами положения. Почему же они так поступили? Возможно, они действительно хотели дать учителю отдохнуть. Но не менее вероятно, что они хотели продолжить разговор и понять позицию Христа относительно разводов. Мы привыкли думать, что разводы – это нечто, неодобряемое христианством. И это действительно так. Но апостолы выросли в культуре, которая была совершенно иной. Для них развод был нормален. И не только сам развод. Никто не видел чего-то особенного в том, чтобы быть его инициатором. Да, возможно, для другой стороны это было неудобно и причиняло боль. Но закон это разрешал. И когда апостолы услышали принципиальную позицию Христа, они были поражены. Почему и стали переспрашивать его, когда пришли в дом? Вполне вероятно, что они не пускали посетителей не потому, что те были с детьми, но просто потому, что в этот момент им было не до того. Привычные представления о нормах супружеской жизни и возможности разводов рушились, и они должны были это осмыслить. В свою очередь, Христос рад пришедшим. Он останавливает апостолов и говорит им, чтобы они не мешали детям приходить к Нему, потому что таковых есть Царствие Небесное. Часто отмечают самые разные черты детского характера, которые могут объяснить эту фразу. Однако в контексте разговора о разводе, в контексте непонимания учеников и даже, возможно, их несогласия, указание на ребенка – это указание на готовность воспринимать и учиться. Взрослый человек, пришедший к Богу, часто пытается говорить с ним на равных. Практически любой, кто читал Писание, вспомнит места, которые ему хотелось бы изменить, потому что сказано то, с чем соглашаться не хочется. Дети же воспринимают все иначе. Они изначально признают себя в роли учеников, в роли тех, кто не имеет ничего своего. Указывая на ребенка, как на того, кто правильно воспринимает Царство Небесное, Христос имеет в виду, что дети готовы воспринимать его с совершенным доверием. Часто мы выстраиваем с Богом такие отношения, в которых ждем соответствия Его воли нашей. Мы требовательны и хотим, чтобы нам все было понятно, чтобы все нас устраивало. Однако вместо этого нам стоит быть готовым к переменам, к тому, чтобы открыться учению Христа и, осознав свое духовное младенчество, с доверием последовать за Спасителем.
Какая мать не хочет, чтобы Господь благословил ее любимое чадо? Именно поэтому мы подводим своих детей в храмы под благословение священников. А если дитятка выросла и не хочет идти в храм, сами идем к священнику и просим благословить заочно наших непутевых чад. Так было всегда. Вот и в том отрывке, который мы только что услышали, женщины пытаются пробиться к известному и явно благодатному учителю, чтобы он благословил их детей. Однако они встречают серьезную преграду в лице учеников. Увидев сложившуюся ситуацию, Христос негодует на своих не в меру ревностных апостолов и все же дает детям благословение. То, что произошло, предлагает нам очень богатый материал для размышления. Во-первых, перед нами история о чрезмерной ревности, или, как бы мы сказали, ревности не по разуму. То, что подобное явление часто встречается в религиозной жизни, ярко свидетельствует народная мудрость. Заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет. Парадокс. Но подобное усердие в религиозной жизни не только не приносит пользу, но может и повредить. Одна женщина рассказывала, что когда она пришла в церковь, старалась тщательно исполнять все то, что Господь заповедовал в своем Евангелии. Особенно она усердствовала в заповеди милости к неимущим. Специально для этого она нашла бедную семью, двух деток, которые жили со своей бабушкой. Идиллия продолжалась недолго. Привыкнув к благодетельнице, опекунша сироток стала требовать больше денег, лучшую одежду и более дорогие фрукты. Одним словом, в буквальном смысле наглеть, садиться на шею. В результате произошел скандал. Пришлось разойтись, однако осадок остался надолго. Можно, наверное, приводить подобные случаи до бесконечности. Есть и более трагические происшествия, особенно богаты на них патерики. Часто в них встречаются истории о молодых монахах, которые берут на себя особый подвиг. В результате к ним является бес в виде ангела и предлагает прыгнуть, например, со скалы. Этакий прыжок веры, словно говорит: «Прыгни, и ты увидишь, как любит тебя Господь. Ведь ты так много постишься и молишься. Я подхвачу тебя, ведь так в псалме написано». Как правило, все это заканчивается печально. Вот так неуклюже, словно слон в посудной лавке, мы выражаем свою любовь к Богу. Поэтому отцы и говорят: увидишь юношу, который пытается забраться по лестнице на небо, сдерни его оттуда за ногу. А потому каждому из нас нужно взвешивать свою ревность. В делах веры, как и в жизни, не следует принимать резких решений. Необходимо осмотреться. Благодатный порыв может привести к ровно противоположному результату. Но есть в этой истории с учениками Христа и обратная сторона. Давайте задумаемся, почему апостолы так поступают? Неужели ими руководит жестокосердие? Неужели они так огрубели, что их не трогает даже вид маленьких детей? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, необходимо вспомнить ту обстановку, на фоне которой произошло это событие. Перед нами последнее путешествие Спасителя в Иерусалим. Впереди маячит крест. Господь это прекрасно знает. В каком-то смысле он уже испытывает муки, пусть и не физические, муки душевные. Ученики видят это. Они, конечно, не понимают до конца, что происходит, но тоже интуитивно чувствуют надвигающуюся опасность. Они видят, что их учителю тяжело. Он страдает. Именно поэтому они и пытаются его уберечь от всяких беспокойств и тревог. Создать для него, насколько это вообще возможно, спокойную атмосферу. Ими движет забота и любовь к Иисусу. Пусть неумело, пусть наивно, они стараются оградить его от лишней суеты. Господь и выбрал апостолов за эту ревность. И хоть он часто бранил их за неуклюжесть, он делал это, как мать или отец бранят своего ребенка. Христос нянчился с этими грубыми, неотесанными, еврейскими мужиками, как с детьми. Ведь он прекрасно видел, что их порой неуместное рвение – нечто вроде необработанного драгоценного материала. В свое время это несовершенное сырье примет совершенную форму. Если бы не было этой ревности, из апостолов ничего бы не получилось. Духу Святому в день Пятидесятницы некуда было бы вселиться. Не мог же он вселиться в рафинированные, выхолощенные и во всем до отвращения правильные души фарисеев. Учитывая эти два момента, будем с одной стороны от самих себя требовать рассуждения в исполнении воли Христовой. С другой, постараемся не осуждать тех, кто, на наш взгляд, подобного рассуждения еще не имеет, но действует в своей духовной жизни опрометчиво, а может и безрассудно. Возможно, перед нами просто дети, которые пока так неумело и неуклюже выражают свою любовь к Богу. А ведь Он сам сказал нам сегодня: «Пустите детей приходить ко Мне».
В отрывке, который мы только что услышали, женщины пытаются пробиться ко Христу, чтобы подвести к Нему под благословение своих детей. Однако ученики препятствуют им. Увидев это, Господь упрекает своих апостолов, объясняя, что кто-кто, а именно ребенок, имеет больше всех оснований находиться рядом с Ним. Чем же таким особым обладает маленький человечек, что делает его уникальным в глазах Христа? В отличие от взрослых, ребенок еще не принимает всерьез собственное «я». Иными словами, детской душе еще неизвестно тщеславие, порок, которым страдают в той или иной степени практически все взрослые и который побуждает нас к превозношению над окружающими. А ведь именно по этой причине мы теряем сердечную связь с ближним и, как следствие, перестаем чувствовать Бога. Не случайно Господь, а за Ним и вся христианская традиция настаивают на том, что показателем здоровой духовной жизни является не телесный подвиг, а в первую очередь наши отношения с людьми. Все аскетические упражнения преследуют в итоге одну единственную цель – сделать свое сердце мягким, широким, милостивым
чтобы оно смогло вместить в себя тех, кто нас окружает. Так вместе с людьми человек незаметно для себя обретает и Бога. В отличие от взрослых, ребенок доверчив. Он еще не понимает, что у людей могут быть злые мысли, и они способны на злые поступки. Поэтому в нем нет подозрительности, которая живет в старших. Безусловно, подозрительность – это защитный механизм, который позволяет нам избежать опасности. Однако зачастую мы пользуемся этим механизмом топорно, неумело. По этой причине мы не в силах принять того, что могло бы обогатить нас и сделать нашу жизнь полноценнее. Именно подозрительность проводит пропасть между нами и людьми, а следовательно, между нами и Богом. Ведь порой именно Господь шлет к нам своих вестников, которых мы не в силах принять, опасаясь быть в очередной раз обманутыми. Наконец, еще одно. Ребенок не способен долго обижаться. Он умеет искренне от сердца прощать, при том, что не обязательно просит это самое прощение. У взрослых все с точностью наоборот. Мы готовы просить прощения, так как понимаем, что лучше худой мир, чем добрая ссора. Мы готовы просить прощения даже по той причине, что на душе от обиды бывает слишком гадко, однако вот сердце не отпускает. Оно все очень хорошо помнит, а потому заноза обиды может жить в нем до самого конца. И опять же, хотел бы сойтись с человеком, вернуть былую искренность в отношениях, да душевных сил нет, переступить через себя. А там, где нет полноценного открытого общения с людьми, нет такого же общения и с Богом. Это лишь некоторые свойства детской души. Но уже и этого достаточно, чтобы понять, какую сложную работу необходимо провести над собой взрослому человеку, чтобы он, обремененный горьким опытом взрослой жизни, смог вернуться в детство. Единственно человеческих сил для этого недостаточно. А потому дай же нам, Господи, хоть каплю Твоей благодати, ведь только с ее помощью мы можем совершить невозможное, каждый в свою меру приобрести эти важные качества, чтобы, подобно детям, в простоте сердца принять тех, кто нас окружает, принять Тебя и Твое Небесное Царство.
Господь наш Иисус Христос, отвечая на вопрос фарисеев о возможности расторжения брака, указывает на богоустановленность и неразрывность брачных уз. Как мы отмечали в прошлой программе, жестокосердие и гордость разрушают саму основу брака, которой является любовь. Идеал отношений между супругами раскрывается в смирении друг перед другом и в стремлении понять другого человека. Но для тех, кто не желает уступать, пребывая в состоянии гордости и не стремится сохранить брак, Спаситель произносит следующие слова. «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Апологет, то есть философ, защищавший христианство, Афинагор Афинский, живший во II веке, рассуждая о словах Христа, пишет: «Не усердие в рассуждениях, но пример и прилежание в делах обнаруживают наше подлинное существо. Потому возможно оставаться либо таким, каким был рожден, либо один раз вступить в брак. Ибо повторный брак – прелюбодеяние, хотя и под благовидным предлогом». По всей видимости, во время беседы Христа с фарисеями вокруг стали собираться люди, и в том числе женщины с детьми. Женщины никогда не упускали возможность поднести своих детей под благословение известных раввинов, особенно старались это сделать в годовщину рождения ребенка. Так и в этот раз матери начинали приносить своих младенцев ко Христу. Вера народа была настолько велика, что одно возложение Господом рук принималось как благословение для детей. Спаситель вместе с учениками направлялся в Иерусалим на праздник Пасхи, который должен был стать для него последним в земной жизни. И ученики, стараясь уберечь учителя, не допускали приносящих. Увидев это, Господь вознегодовал и сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Не отвергая младенцев, но с удовольствием принимая их, Господь научает смиренномудрию и тому, что Царствие Божие необходимо принять в свое сердце с таким же чистым, невинным и непорочным расположением духа, какое бывает у малых, нравственно неиспорченных детей. Как отмечает блаженный Феофилакт, учит он и словом, говоря, что таковых есть Царствие Небесное, кое имеют расположение детское. Дитя не превозносится, никого не унижает ни злобиво, бесхитростно, ни в счастье не надмевается, ни в скорби не уничижается, но всегда совершенно просто. Поэтому, кто живет смиренно и незлобиво, и кто принимает Царствие Божие как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верой, тот приятен пред Богом. Любовь свою к детям Господь объясняет указанием на достоинства их, и эти достоинства ставит примером для подражания всем желающим войти в Царствие Небесное, говоря, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Преподобный Иустин Попович говорил: «Спаситель благословил детей и молился Богу о них, ибо жизнь слишком серьезная и скорбная тайна, чтобы дети могли без Бога войти в нее и жить ею. Ученики запрещали приводить детей Господу Иисусу не по гневу или по ненависти, но по желанию, чтобы они не мешали Господу при проповеди Евангелия и Царства Небесного. В ответ на это Спаситель дает своим ученикам новое богочеловеческое благовестие. Дети самим тем, что они дети, обладают Царствием Небесным в незлобивых душеньках своих. Во взрослых сладострастие сделало свое дело, вытеснило или вытесняет все небесное, божественное, бесстрастное, уменьшает божественную истину в человеке и небесную правду, и небесную любовь, через которую небо и царствует среди ангелов и среди людей. Кто не принимает проповеди о грядущем царстве с детской доверчивостью, кто не верует всем сердцем во Христа, тот не может войти в Царство Божие. Как дети полностью доверяют родителям, так и мы, дорогие братья и сестры, должны доверять Господу, преклоняясь пред Его величием, сохраняя способность повиноваться Ему, прощать и просить оставления грехов с благодарностью и смирением, принимая Его бесценную любовь. Помогай нам в этом, Господь.
Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. К Христу через толпу пробирались матери с детьми на руках, желая, чтобы Христос благословил детей. Апостол же, полагая, что он занят и другими важными делами и возвышенными беседами, отяготиться детьми не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал, потому что ученики делали то, чего он не одобрял, чего он не повелевал и что было само по себе делом недобрым. И сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Напишите себе эти слова на стене, воспитатели детей, и читайте их каждый раз, как приступаете к исполнению своих обязанностей. Сами не препятствуйте детям идти ко Христу и смотрите зорко, чтобы никто не сбивал их с этого пути. Помните, что на вас лежит ответственность за целость этого стада Христова. Но этого мало, не препятствуйте. На вас лежит более высокая обязанность, вы должны вести своих питомцев ко Христу. И не отговаривайтесь, что для этого представлен к детям законоучитель. Он преподает им закон Божий, а вы внедряете в сердца этот закон, следите за исполнением его, внушайте им, что счастье на земле возможно только тогда, когда люди будут любить друг друга самоотверженную любовью. А если вы не можете вести своих питомцев ко Христу по своему неверию или равнодушию к делам веры, то изберите себе другое поприще. Не принимайте на свою душу той, хотя бы нравственной только ответственности, которая может и вас привести к сознанию, что лучше было бы, если бы повесили вам мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Дитя малое, говорит святой Златоуст, не имеет ни зависти, ни тщеславия, ни желания первенства, но обладает высокой добродетелью простосердечия, беззлобия и смирения. Итак, нужно и нам иметь эту добродетель смиренномудрия и простоты. Ибо когда не имеем этих добродетелей, то сколько бы ни велики были наши дела, спасение наше сомнительное. На эти слова Христа «таковых и Царствие Божие», говорит далее святитель Феофан, ссылаются сектанты, например, баптисты, желая доказать, что младенцев крестить не следует, так как им и без того обещано Царствие Небесное. Однако, если бы крещение детей было излишне, то также излишне было бы и молитвенное возложение рук и благословение их. Однако сам Господь благословил детей. Господь не сказал «этих», то есть именно детей, есть Царство Небесное, но сказал «таковых», то есть невинных, как дети, есть Царство Небесное. Дети, как и взрослые, поражены прародительским грехом, ибо в лице Адама все согрешили, вся человеческая природа подверглась порче. Поэтому и младенцы не иначе могут очиститься от греха прародительского и войти в Царствие Божие, как через крещение. Господь Иисус Христос установил таинство святого крещения как необходимое условие спасения каждого христианина, как дверь в Церковь Христову, будет ли то взрослый или младенец. Баптисты, например, отвергают крещение детей, утверждая, что надо научить, а потом крестить, и ссылаются на текст «Научите народы, крестя их» Евангелие от Матфея, 28 глава. Но говорят так, сектанты показывают свою малограмотность. Когда, например, мы говорим «пойте стоя», разве мы разделяем эти действия? Нет, оба действия «петь и стоять» одновременны и нераздельны. Иным приходит на мысль, пишет святитель Феофан Затворник, смотря на невинность детства, полагать, что первородного греха нет, что всякий падает сам, когда приходит возраст и встречается с противонравственными стремлениями, преодолевать которые, кажется ему, он не в силах. Падает-то всякий сам, а первородный грех все-таки есть. Апостол Павел видит в нас закон греха, противоречащий закону ума. Этот закон, как семя, сначала будто не виден, а потом раскрывается и увлекает. Так рожденные от прокаженных до известного возраста не обнаруживают проказы, потом она раскрывается и начинает снедать их так же, как и родителей. Где была проказа до времени? Внутри скрывалась. Так и первородный грех до времени скрывается, а потом выходит наружу и делает свое. Окружающая среда много значит и для подавления этого греха, и для раскрытия его. Не будь кругом стихий греховных, нечем было бы питаться тому сокрытому греху, и он, может быть, сам собою бы иссох. Но в том-то горе наше, что кругом всегда бывает много благоприятствующего его питания, много греха и в каждом лице, и в обществе. Но все это не необходимо определяет нас на грех. Грех всегда дело свободы, борись и не падешь. Падает только тот, кто не хочет бороться. А чего не хотим бороться? На хотение и нехотение нет устава. Хочу, потому что хочу. И не хочу, потому что не хочу. Самовластие – вот источное начало. Дальше его нельзя идти.
Велика была вера в народе. Когда он одно возложение Христом рук принял как благословение для приводимых к нему детей. А ученики не допускали приводящих, думая, что это недостойно его. Что же Христос, научая учеников смиренно мудрствовать и отвергать мирское надмение, он принимает и обнимает детей. Симон показывает, что приемлет незлобивых, потому и говорит, ибо таковых есть Царствие Божие. Заметь, не сказал «сих детей есть Царствие», но таковых, то есть стяжавших такое же незлобие, какое дети имеют по природе. Ибо дитя не завидует, не помнит зла, и, будучи наказуем матерью, не бежит от нее. Но хотя бы и в рубище она была, предпочитает ее царице, так и добродетельно живущий предпочитает мать свою, разумею, церковь, всему, и не увлекается житейскими наслаждениями. Зато Господь и обнимает таких, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», и благословляет их, говоря: «Придите, благословенные Отца Моего». Царством же Божьим называет здесь проповедь Евангелия и обещание будущих благ. Итак, кто примет проповедь божественную как дитя, то есть нисколько не раздумывая и не допуская в себе неверия, тот войдет в Царствие Божие и наследует те блага, которые уже приобрел верою.
«О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение».
При чтении послания к евреям необходимо всегда держать в памяти особенности его адресатов. Но не этнические особенности, а особенности веры, то есть иудаизма. Люди, которым обращено послание, были выходцами из иудаизма. Неверующих среди них не было. Все они веровали в единого истинного Бога. Этот вопрос не вызывал у них никаких сомнений. Но такую веру посланник евреям называет молоком, то есть детской пищей. Такая вера подобна той базовой пище, которой питаются все люди в младенчестве. Но младенчество не может продолжаться вечно. Из него надо постепенно переходить во взрослое состояние, соответствующим этому состоянию рационом питания. Такой переход – вопрос времени. Эту понятную для каждого человека истину посланник евреям переносит на возрастание в вере. Здесь вера в Бога – молоко, а твердая пища – вера во Христа. Но не та вера в Мессию, которая свойственна иудаизму, а та, которая вытекает из откровения Христа о самом себе, то есть из Евангелия. Впрочем, некоторые древние толкователи видели в этих словах посланник евреям нечто большее. В частности, под молоком они понимали слово об униженном состоянии Христа, а под твердой пищей – высшие догматы учения. Так, к примеру, толковал эти слова Ефимий Зигобен. Нечто близкое к этому пониманию предлагал и святитель Иоанн Златоуст. Их прочтение помогает нам отнести слова послания к современным нам реалиям и к тем людям, которые регулярно посещают христианские храмы, участвуют в таинствах и по праву считают себя православными христианами. Ни для кого не секрет, что многие христиане десятилетиями ходят на богослужения, но при этом не предпринимают никаких усилий для того, чтобы попытаться глубже понять те слова, которые они слышат на службах. Также ни для кого не секрет, что если задать нашим прихожанам простые вопросы из курса догматического богословия, то ответы могут оказаться крайне непредсказуемыми. Такие люди навсегда остаются в лучшем случае на уровне базового учебника для приходских воскресных школ, на уровне закона Божия. Так быть не должно. Каждый из нас должен быть готов к тому, чтобы, по слову апостола Петра, «всякому требующему вас отчета, вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением». Этот апостольский призыв адресован не только к священнослужителям, он адресован ко всем христианам. Благо, сегодня у нас нет недостатка в литературе, но, к сожалению, зачастую не хватает интереса, желания и мотивации.
Иерусалим наших дней похож на бурлящий котел, внутри которого находятся разные культуры и верования. Запертые в тесном пространстве, пребывая предельно рядом, они при этом не смешиваются друг с другом. Каждый из общин Иерусалима, христианская, иудейская, исламская и иные, оберегают собственные границы, трепетно хранят свои традиции. Такова была изначальная специфика этого города, хотя в первом веке у Иерусалима имелась особенность, теперь уже несуществующая. Если сегодня костяк православной христианской общины составляют в основном греки, то в первом веке таковыми были евреи. Именно им и адресовал свое послание апостол Павел. Адресовал по вполне конкретной, при этом печальной причине. Послание к евреям стало реакцией Павла на гибель святого Иакова, брата Господня, первого епископа Иерусалима. Иаков был сыном Иосифа обручника от первого брака и приходился Христу сводным братом. Он первоначально не верил в божество Иисуса, но впоследствии изменил свое мнение, обрел веру во Спасителя. Иаков обладал абсолютным авторитетом как у христиан, что естественно, так и среди иудеев. Не зря он носил прозвище «праведник», что не помешало, правда, фарисеям и книжникам его убить. Иаков был сброшен с крыши Иерусалимского храма. Его смерть поставила под угрозу существование христианской общины столицы Иудеи. Оказалось, что личность святого Иакова имела определяющее значение для местной церкви. Евреи-христиане, оставшись без лидера, пришли в смятение. Некоторые из них решили вернуться к прежней вере. Послание, составленное апостолом Павлом, отчасти остановило этот процесс. Павел пишет евреям-христианам с горечью. Он был неприятно удивлен тем, как люди, считавшие себя наследниками великих пророков, оказались вдруг так беспомощны. Апостол прямо говорит, что членам Иерусалимской общины нет смысла говорить о значении крещения, рукоположения, воскресении мертвых и иных основах христианской веры. Они не найдут в этих рассуждениях никакого для себя утешения. Поэтому Павел напоминает евреям-христианам о добродетели терпения. Без этой добродетели жизнь человека окажется бесплодной. Те же, кто благодаря терпению сможет преодолеть испытания, по мысли апостола, окажутся похожи на плодородную почву, приносящую большой урожай. В данном случае урожай духовный, способный напитать и самого человека, и людей рядом с ним. Эта мысль касается напрямую каждого из нас. Трудясь на ниве духовной жизни, мы не только сами движемся к Богу, но и для окружающих становимся опорой и проводниками к Царству Христову.
Обращаясь к своим слушателям, апостол Павел говорит о тех трудностях, с которыми он сталкивается, пытаясь разъяснить им истины христианской веры. Одна из таких трудностей заключается в том, что многие из крещенных не способны понять, о чем идет речь. И дело здесь не столько в глубине и сложности евангельского учения, сколько в том, что люди даже не пытаются вникнуть в слова апостола. Они словно впали в интеллектуальную и духовную спячку и не хотят развиваться. Думают, что им достаточно тех знаний и того опыта, которыми они уже обладают. В результате их представление об истинах веры и о духовной жизни полно предрассудков, которые в другом своем послании апостол прямо называет «бабьими баснями». Поэтому апостол нелицеприятно называет евреев-христиан неспособными слушать, что более точно на русский язык можно было бы перевести как «тугодум», «плохо соображающий». Он сокрушается о том, что они так давно в церкви и, судя по продолжительности срока, давно уже должны были бы стать опытными учителями, но по факту своего развития они остаются незрелыми, младенцами, которые вместо того, чтобы есть твердую пищу, все еще питаются молоком. Проблема, которую поднимает апостол, встречалась во все времена и остается, к сожалению, актуальной для современной церковной жизни. Всегда найдутся те, кто не видит большого смысла в том, чтобы развиваться интеллектуально и духовно. Это становится причиной появления разного рода предрассудков, которые есть не что иное, как попытки дать легкие объяснения довольно сложным явлениям. Отсюда нетерпимость к окружающим, самодовольная уверенность в собственной правоте, постоянный поиск врагов, неуступчивость, фанатизм. Отсюда страх самостоятельно принимать решения, бесконечные попытки найти того, кто может дать четкую инструкцию, как же поступить в той или иной ситуации, какой выбор сделать, перекладывание ответственности за собственную жизнь на другого человека. И что печальнее всего, нередко подобное инфантильное состояние ума и души оправдывает себя высокими и благородными словами. Малодушие называется смирением, человекоугодничество и раболепство – послушанием, пассивность и бездействие – верой в божественный промысел, откровенное самодурство – исполнением воли Божией, любоначалие – духовным руководством и тому подобное. В результате скорби испытывает и сам человек, и те, кто его окружает. Поэтому как апостол, так и вся христианская традиция после него призывают всех нас ни на мгновение не останавливаться в своем интеллектуальном и духовном развитии. Помнить, что все мы призваны к совершенству, которое есть зрелость, по образу той, которая явлена нам в Иисусе Христе.